И тоже я хочу поприветствовать всех от сердца в драгоценном имени Господа и попрошу действительно всех, чтобы мы были открыты, просто чтобы мы раскрылись перед Господом, чтобы могли принять Его Слово и чтобы позволили Его Духу действовать в нас. И не только в конце собрания, но в течение всего времени. Все передают нам приветы. Мы ведь со многими по всему миру от сердца связаны через Слово и через Духа в Божьей любви. Ведь это ж не организация, но живой организм, который все больше срастается вместе, и как мы уже несколько раз об этом говорили, и политики тоже выразили эти слова, ведь срастается то, что принадлежит к друг другу. И члены Иисуса Христа принадлежат к друг другу. Они срастаются вместе, в это мы верим. И кто так не чувствует, тот пусть просит Бога о том, чтобы он через Духа был крещен в тело Господа, чтобы можно было так вместе расти, чтобы можно было стать частью, членом в теле. И ведь брат Матиас уже выразил прекрасные мысли. «Когда я нахожусь в поездках и возвещаю слово, тогда ведь необходимо какое-то построение, чтобы можно было показать, что Бог уже сделал, и чтобы можно было привести доказательства, что Он делает сейчас. И самое прекрасное в начале было то, что наши братья в первом христианстве, они поставили божественное дело спасения на библейскую основу, уже предсказанную в пророческом слове, и могли сказать, здесь исполняется то, что было написано у пророка Исаии. Здесь исполняется то, что было написано у пророка Малахии. Таким образом, они поставили начало божественной истории спасения с человечеством на пророческое слово. Может быть, еще одна мысль, которая также упоминалась, что касается числа 7. И здесь я хотел бы прочитать из Откровения 5 главы. Откровение 5 глава, с 6 стиха. «Ибо Бог действительно может через определенные вещи символически что-то изображать». Откровение 5 глава, 6 стиха. «Тогда я увидел в середине, между троном и четырьмя живыми существами, с одной стороны, и старейшинами, с другой стороны, стоящего агнца, как бы закланного. Он имел 7 рогов и 7 глаз. Это 7 духов Божьих, посланных по всей земле». Итак, мы знаем то, что есть только один Бог и один Дух Божий. Но этот один Дух Божий в течение 7 периодов общин находится в действии. И таким образом, Иоанн не видел только один золотой светильник, он видел 7 золотых светильников. Светильник представляет общину. Но ведь нету 7 общин, есть только 1 община. Но эта 1 община проходит через 7 периодов. И поэтому 7 ангелов, как 7 звезд в руке воскресшего и вознесенного Господа. Откровение, 1 глава, 20 стих. Откровение, 1 глава, 20 стих. Что же касается тайны 7 звезд, которые ты видел в моей правой руке, а также 7 золотых светильников, то она такова. Семь звезд — это семь ангелов семи общин, а семь светильников — это семь общин. Мы Богу так благодарны. То, что в Слове не появляются только слова, но также и ответы уже были даны. Нам просто нужно, и мы должны только найти их, и тогда у нас будет правильное руководство и откровение через Святого Духа. Я верю, что наш возлюбленный брат также хотел подчеркнуть, что теперь, в конце, все ведь должно быть заново поставлено на библейскую основу. И мы Богу так благодарны, то, что Он не только посылал рано и поздно Своих пророков, но также пророков со спасительно-историческим поручением, так как в Библии говорится, что Бог поставил в общине апостолов, пророков, пастырей, учителей и евангелистов. Так об этом написано в 1 Коринфянам, в 14 главе, в 28 стихе. И также это написано в послании к Ефесянам, в 4 главе, в 11 стихе. И во многих других местах, особенно в Деяниях апостолов, нам сообщается, говорится, что в общинах были пророки и учители. Павел пишет Коринфянам, в 1 Коринфянам, в 14 главе, «Пророки пусть говорят двое или трое, а другие пусть делают об этом суждение». Это написано в 1 Коринфянам, в 14 главе, в 29 стихе. «Пророки должны точно так же говорить слово только двое или трое, а другие должны составлять себе суждение об этом». Это такие пророки, которые принадлежат к пятикратному служению, которые имеют право делиться пророческим словом с общиной. Но если же речь идет о спасительно-исторических вещах, тогда ведь применяются другие библейские места, например, Амос, 3 глава, что Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны Своим рабам, пророкам. В 1 Коринфянам 14 главе мы можем прочитать дальше. «Если же другому, который еще сидит, будет дано откровение, то первый пусть молчит, и тот, кому дано откровение, тот пусть тогда говорит». Может быть, мы прочитаем этот 30 стих в 1 Коринфянам 14 главе, чтобы все могли знать, понять и могли это правильно все распределить. 1 Коринфянам 14 глава, 30 стих. «Если же еще другому, который сидит здесь, будет дано откровение, то первый должен молчать, ибо вы можете все по отдельности говорить, как пророчески говорящие, чтобы все получили поучение и получили увещевание». И потом написано, что пророческие духи подчинены пророкам. Это слово относится к пятикратному служению внутри общины. Теперь мы прочитаем из Амоса, 3 главы. Амос, 3 глава, 6 стих, 7 и 8. Амос, 3 глава, 6, 7 и 8 стих. «Трубят ли трубою в городе, чтобы не испугались люди? Происходит ли несчастье в городе, чтобы не Бог Господь причинил его? Нет. Бог Господь не делает ничего, не открыв прежде решение своего рабам своим, пророкам. Лев прорычал. Кто не убоится? Бог Господь проговорил. Кто не будет говорить как пророк? Итак, если речь идет о том, чтобы упорядочить эту часть, заключительную часть, божественной спасительной истории, тогда мы действительно должны взять для общины и для Израиля соответствующие библейские места как основу. Мы ведь все знаем и слово из Захарии 4 главы и из Откровения 11 главы о двух свидетелях, которые также описаны как два масличных дерева, которые стоят перед Господом всей земли и в течение 3,5 лет будут приносить пророческое слово народу Израиля. Итак, мы замечаем, когда речь идет о спасительной истории, тогда ведь Бог не посылает каких-нибудь евангелистов откуда-то, тогда Он посылает пророков, потому что речь идет о пророческом слове и о пророческом отрезке спасительной истории. Почему же нас должно это удивлять, если Бог посреди всех теологов, всех евангелистов и всех самозваных учителей, если там Он берет себе право, чтобы можно было послать пророка, как Он об этом обетовал, чтобы можно было заново указать божественное направление и исправить то, что пошло неправильно. И для этого у нас есть библейское место. Вот, я пошлю вам пророка Илию, прежде наступления великого и страшного дня Господа. И как уже мы упоминали, что когда речь идет о народе израильском, тогда выступят два пророка по образцу Моисея и Илии, чтобы снова можно было привести народ Божий к Господу, по крайней мере, в первом этапе 144 тысячи, а остаток придет к этому позже. Итак, поэтому это необходимо в этой пророческой части спасительной истории, чтобы можно было спасительное действие поставить на пророческую основу, и это означает на пророческое слово, как это делали в начале наши братья. Не только Матфей, Марк и Лука делали это. Как часто Павел, особенно в послании к римлянам и галатам, использовал места из пророческого слова, чтобы снова и снова можно было поставить все на пророческую основу. И Петр выражает это такими словами: «И тем тверже пребывает у нас ныне пророческое слово, которое мы имеем, и которое светится, как ясный свет в темном месте». А потом еще приходит прекрасное предложение к этому: «И вы хорошо делаете, что обращаете на него внимание». Вы хорошо делаете, если обращаете на это внимание. Ведь ученики тогда обращали на это внимание. Они знали то, что так оно написано, и так оно исполнилось. И через это в их сердца пришла вера, уверенность. Не какая-нибудь уверенность, которую они сами принесли с собой или изготовили дома, а уверенность Божья на основе написанного слова. «И слово стало плотью и обитало посреди них». И Иоанн повествует о том и говорит: «И мы видели славу Его, славу, которая дается рожденному одним Сыну от Отца, исполненную милости и истиной». И таким образом мы просто можем радоваться тому, что посреди всех направлений нам было указано божественное направление. Конечно же, и в наши дни есть такие люди, которые говорят то, что написано в Михеи во 2 главе, а именно: «Перестаньте пророчествовать». Этого они не хотят. Они хотят слышать какие-нибудь истории, красивые объяснения с некоторыми прекрасными вещами, чтобы люди имели развлечения, и потом, как-то орошенные, красиво идти домой. Нет, мы собираемся перед лицом Бога не для того, чтобы убить время, не для того, чтобы устроить красивое оформление помещения, а чтобы дать Богу прийти к своему праву с нами, чтобы Он через свое Слово говорил с нами, и мы получили духовную, божественную ориентацию и поучение, чтобы мы знали, во что мы верим, кому мы верим, и где мы духовно должны занять свое положение. У Михея во второй главе, в шестом стихе написано: «Прекратите пророческие проповеди, проповедуют они». Такие ведь вещи не проповедуют. Как часто мы замечаем тоже в наши дни, когда через пророческое служение были открыты определенные тайны и слова, начиная с грехопадения и до откровения. Послушайте ведь только проповедников наших дней. Разве не пришел тогда кто-то, один из величайших, который построил университет в Талсе, и сказал: «Брат Бранхам, если ты будешь так дальше проповедовать, оставь это, прекрати со всеми этими вещами, перестаньте пророчествовать, так они проповедуют». Но именно поэтому мы находимся в пророческом веке, чтобы пророческое слово было поставлено на светильник. Ведь все остальное можно найти везде. У Бога есть право прийти к слову, и через пророческое слово Он приходит к слову. И потом здесь также говорится, что им должны проповедовать, как им нужно пить, какое вино им нужно принимать и так далее. Я прочитаю 11 стих в той же самой главе, в Михеи во второй главе, 11 стих. Да, если бы пришел кто-то, кто бегал бы за ветром и излагал бы вам ложь и обман, говоря: «Я буду проповедовать тебе о вине и крепких напитках», то он был бы проповедником для этого народа. Да? Если кто-то придет и скажет: «С вином выглядит так и так», и даст несколько правил по моральным соображениям, тогда все пригибаются и говорят: «О, это совершенно благочестивый человек». А что этот благочестивый человек делает дома, он это не говорит людям. Он говорит только то, что им нужно делать. Что он делает, он никому это не говорит. Ведь это ж мы уже давно раскусили. Итак, все повторяется заново, что написано в Слове Божьем. Мы не проповедники, чтобы говорить, что вам есть или пить, ибо Царство Божие состоит не в еде и в питье, а в любви и радости и в Святом Духе. Но теперь идет еще дальше, и имена в Михеи во второй главе с 12 стиха. «Соберу, да, я соберу тебя, Иаков, полностью соединю, да, я соединю то, что еще осталось от Израиля. Я объединю их, как овец в загоне, как стадо на пастбище, так, чтобы они составляли кишащие людьми множество». Бог хочет собрать, Бог хочет соединить, Бог хочет сделать свой народ одним сердцем и одной душой. И прекрасное в этом то, что Он хочет идти впереди. И это мы сегодня, в этот час, хотим особенно подчеркнуть. Он хочет идти впереди. Он хочет собирать. Он хочет вызывать. Он хочет говорить с нами. Он хочет быть с нами. Он хочет идти перед нами. Давайте прочитаем 13 стих. «Во главе их пойдет тогда...» И здесь я просто перевод «минге» действительно должен исправить. В оригинальном тексте здесь не стоит слово «овень», а «прорывающий». И кто имеет перевод Лютера или Брокхауза и другие, тот найдет это слово «прорывающий» также в переводе. Здесь в оригинальном тексте написано: «Во главе их тогда пойдет прорывающий, и они прорвутся или же проломятся, пройдут через ворота, и выйдут наружу. Царь их шагает впереди их, и сам Господь во главе их. Мы иногда молимся или же говорим о прорыве. И это может произойти только тогда, когда прорывающий идет перед нами. Не прорыв собственными усилиями. Так мы далеко не уйдем. Но должно быть божественное сверхъестественное действие в нас и через нас, чтобы каждый был увлечен. И я верю, что так же, как с избранным народом Израиля, так же и Господь будет и с нами. Он будет и должен идти перед нами. Народ Израиля, особенно 144 тысячи, будут тогда ведь показаны с Агнцем на горе Сион. Они ведь не без Него, они с Ним, а Он с ними. В Слове Божьем есть обетования, которые даны нам для этих дней. Конечно же, есть также и обетования, которые действуют на все времена. Например, Матфея, 28 глава, 19 стих. Там ведь написано известное слово, как последний стих в Евангелии от Матфея. Матфея, 28 глава, 20 стих. «И научайте их соблюдать все, что я заповедовал вам, и хорошо знайте, я с вами во все дни, до конца времени мира». Не только дано обетование, то, что Он будет с нами и пребывать с нами, но также то, что Он возьмет жилище в нас. Тогда Он ведь есть божественная сила в нас, в которой мы нуждаемся, чтобы можно было с Ним идти вперед. Мы прочитаем в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, Иоанн, 17 глава, 23 стих. «Я в них, и ты во мне, чтобы они пришли к совершенному единство. Я буду с вами во все дни, а потом я в них. Он хотел взять жилище в нас через Святого Духа. Он сказал, если же я не пойду, тогда ведь Утешитель не придет к вам. Но когда я пойду, тогда я пошлю к вам Утешителя. Он будет вас и научит вас всему. Это есть Божье единство. Я в них, и ты во мне, чтобы они пришли к совершенному единству. Давайте возвратимся к этому слову из Михея 2 главы. Точно так же, как народ израильский собирается из всех народов, языков и наций, и возвращается в землю обетования, так и невеста Агнца собирается из всех народов, языков и наций, из всех направлений веры и деноминаций, и занимает свое положение на обетованном Слове Божьем для наших дней. Ведь настолько много мы уже поняли, что все вещи, которые Бог делает, Он ведь их не делает по какому-то предположению, не так, как хотим это мы. Он делает их согласно Своему Слову. Бог связан со Своим Словом, и поэтому также это указание, что Он ничего не делает, не открыв прежде Своей тайны, Своего намерения, Своего совета Своим рабам, пророкам. Ведь здесь, при собирании народа израильского, это же ведь не только какое-то соединение, но сам Господь тогда идет перед этими собранными, живущими в земле обетования, во главе их. Он идет перед ними, как прорывающий. Что же мы вообще без него можем сделать? Скажите это сами. Мы могли бы взять огромный разбег. И что потом? Что тогда? Но если Он идет перед нами, если Он берет дело в свои руки, если Он может сказать нам, оставайтесь только спокойными. Я буду сражаться за вас. Я пойду перед вами. Тогда у нас есть уверенность, что дело получится. Если бы это должен был бы делать какой-нибудь человек, как мы уже об этом говорили, мы могли бы взять мощный разбег. Мы даже не знали бы, что нам нужно было прорвать. И там мы тоже бы только предполагали. Но Бог знает все вещи. Он знает все препятствия. Он знает, что нужно прорвать, что нужно устранить, что нужно убрать. Так жить в нашей жизни. Он это знает. Он знает все пункты, которые мы не можем преодолеть. И тогда Он хочет быть тем, кто может привести победу в нас к завершению. Вера жить уже есть победа. Но если жить, тогда победитель с Голгофы делает эту веру, которая уже есть победа, божественной реальностью и дарит нам этот прорыв по благодати, тогда это уже не твоя и моя попытка, а дело Божье через Святого Духа в каждом отдельном и потом так жить во всей общине к славе Господа. И тогда никто больше не сможет сказать, то, что это был такой-то и такой-то брат, который имел это дело в своих руках. Но все тогда смогут провозгласить, это сделал Господь, да будет Его имя высоко прославлено и превознесено. И поэтому Бог сделал нас такими зависимыми от Него. Ведь наш Господь сказал, «Без Меня вы не можете делать ничего». Для этого нужна связь с Ним, с лозой, жизнь, которая тогда вливается во все ветви. Я прочитаю еще раз из Михея 2 главы, стих 13. «Во главе их пойдет тогда прорывающий». Это Его поручение. Он идет перед нами. Но потом еще больше что-то написано. «И они проломятся». Прорывающий делает то, что мы не можем сделать. Но тогда, потом мы должны понять, то, что прорыв уже произошел от Бога. И тогда мы должны прорваться. Не просто взирать на все это дело, но то, что Бог для нас приготовил, мы должны это распознать. И поэтому написано, они прорвутся, проломятся, пройдут через врата и выйдут наружу. Царь их шагает впереди их, и сам Господь во главе их. Я верю, что мы все хотим это пережить. И я убежден в том, как мы часто уже об этом говорили, то, что это Божье предприятие и Божье дело. Мы ведь не стоим здесь в собственном имени и не со собственной программой, но мы можем искренне и согласно истине, что Бог поставил нас в это время, и мы можем сказать еще больше, что Бог поставил нас в это время посреди своего спасительного дела. Мы ведь не можем иначе, и мы верим, что и Он идет перед нами, чтобы выровнять непроходимое, и чтобы можно было сделать прорыв там, где мы не можем прорвать, и убрать в сторону и навести порядок то, что нам было бы слишком тяжело. Ведь, посмотрите, мы, как община, еще не поднялись в то положение, в которое Бог нас вообще-то хочет привести. Мы до этого часа еще живем ниже нашего преимущества. Мы это поняли? Бог ведь обещал нам намного больше. большее должно произойти. Если полное восстановление является заповедью часа, то ведь тогда не только в теории, но и в практике. И мы все замечаем, что этот прорыв еще не такой, каким бы мы хотели его видеть. Да будет ведь с сегодняшнего дня это нашей молитвенной просьбой, чтобы мы могли Господу сказать: «Иди Ты впереди нас». Мы слышали Твой призыв. Мы верим в то, что Ты сказал от всего сердца. Но посмотри на нашу слабость. Будь Ты нашей силой. Ты иди перед нами, как прорывающий. Иди перед нами. Но тогда мы должны быть готовы, как и написано. Они прорываются. Мы присоединяемся к победителю Голгофы, чтобы самим стать победоносным множеством, так как Он победил, и мы тоже должны побеждать. И мы верим, что мы вступаем в то время, в котором Бог прославит Себя, где Он будет совершать такие вещи, о которых мы вообще даже не можем представить. И тоже для этого есть обетование в Слове Божьем, что Он сделает вещи, о которых мы никогда не знали. Например, написано в Еремии в 33 главе, во втором стихе: «Так говорит Господь, который все исполняет, Господь, который замышляет это, чтобы и осуществить его». Господь есть имя Его. И здесь в основном стоит Вечный, соответственно, Яхве. И теперь третий стих. «Призови меня, и я услышу тебя, и возвещу тебе великие и невероятные вещи, о которых ты до сих пор ничего не знал». Когда Бог собирается сделать что-то особенное на земле, был ли это тогда исход Израиля из Египта или в другие времена, тогда Бог позволяет сверхъестественному происходить на этой земле посреди Своего народа, чтобы доказать Свое присутствие и подтвердить Свое Слово как истинное у тех, кто верил Ему и последовал за Ним. Ведь всегда Бог подтверждал Свое Слово у тех, кто принял Его обетование для определенного времени и всем сердцем поверил Ему. Если же мы знаем, что Он хочет быть с нами и в нас, и мы верим, что Он взял жилище в нас, ведь написано, чтобы Христос верою взял жилище в сердцах наших. Ведь написано: «Вы есть храм живого Бога». Это слово из послания к Коринфянам я хотел бы прочитать, чтобы мы все могли понять, что Господь имеет в виду с общиной. 2 Коринфянам, 6 глава, здесь мы просто прочитаем последние стихи. 2 Коринфянам, 6 глава, может быть, с 16 стиха. «Как можно совместить храм Божий с идолами? Мы ведь есть храм Бога живого, как сказал Бог: Я буду жить посреди них и ходить». Есть одна песня, которую мы часто поем. «Еще сегодня Он ходит по нашим улицам. Еще сегодня Он говорит, еще сегодня Он действует». Здесь написано: «Я буду жить посреди них и ходить». Не только жить, но также ходить. Да, как жить? Он должен здесь жить. Как он должен здесь ходить? Он берет жилище во всех своих сыновьях и дочерях, и через нас он хочет проявить здесь, на земле, свое присутствие. Наше призвание — это высокое и святое призвание, которое Бог вложил в нашу жизнь. И то, что мы сейчас живем, это ведь мы не живем для себя, но в вере в Сына Божьего. И мы Ему предоставляем нашу жизнь в распоряжение. Я буду жить посреди них и ходить, и буду их Богом. Они будут моим народом. И в следующем стихе дается раскрытие, какой группе это слово направлено. 17 стих. Поэтому выйдите из среды их и отделитесь, повелевает Господь, и не прикасайтесь ни к чему нечистому, и я приму вас, и я буду вам отцом, а вы будете мне сыновьями и дочерьми, говорит Господь Всемогущий. И сразу же после этого написаны такие слова в первом стихе, в седьмой главе. Итак, имея ныне такие обетования, возлюбленные, очистим себя от всякой скверной плоти и духа и совершим у себя полное освящение в страхе Божьем. Обе вещи необходимы. Одно так жить, как и другое. Бог хочет сделать из нас храм, таких людей, в которых Он сможет жить и ходить, через которых Он сможет осуществить Свой божественный спасительный план здесь, на этой земле. Так же, как наш Господь Иисус Христос мог сказать о Своем теле: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Так Он через искупление на кресте на Голгофе создал, произвел себе тело. Ведь так написано в Ветхом Завете, Псалме, и также в послании к евреям: «Чтобы исполнять волю Твою, поэтому я пришел, и тело Ты уготовил мне». Ведь это ж был Бог во Христе. А сегодня это Христос в нас, надежда славы. И если жить, Он взял в нас жилище, тогда ведь мы хотим однажды это охватить в вере и также практиковать. Но только не так, чтобы мы полагались полностью на себя, как будто мы стоим перед очень высоким заданием, но чтобы Христос в нас был силой Божьей, которая сможет осуществить по милости в нас и через нас все то, что нужно сделать. Ведь Павел пишет, что сила должна являться не как от нас, а как сила Божья. Итак, Бог над нами, Бог с нами, но также и Бог в нас. И там есть это славное место в 1 Иоанне, 1 Иоанна, 4 глава, 4 стих. 1 Иоанна, 4 глава, 4 стих. «Вы от Бога, детки, и победили их». Итак, значит, все то, что неправильно. «Потому что тот, кто вас, сильнее того, кто в мире». И тоже это мы должны принять в вере как истину. Не так, чтобы мы сами полагались на себя и стояли перед какими-то трудностями, и так все это принимали, но просто, чтобы в тишине, вере мы смогли сказать: «Господь, для меня все это дело слишком трудно. Я не в силах, но Ты во мне уже совершил это. Ты уже сделал это. Пожалуйста, соверши, произведи это теперь по милости и позволь мне следовать за Тобой». И как мы читали уже у Михея, во главе их тогда пойдет прорывающий. Они прорываются. Они следуют за Ним. Они не идут перед Ним. Он идет перед ними, но они следуют за Ним в этом божественном прорыве. И то же самое должны делать и мы. Есть одно слово, которое касается 144 тысяч в то время, в Откровении в 14 главе, там говорится: «И они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел». Он прорывающий во главе их. Но они также прорываются, и они следуют за Ним, который проложил им путь через все трудности. То же самое должно произойти с нами. Он прорывающий всех уз. Он тот, кто даровал нам победу по милости. Мы не хотим просто быть зрителями, но мы хотим следовать за Ним. Я радуюсь этому тексту. Во главе их никакой пророк, никакой учитель, не какая-нибудь личность, а сам Бог лично. Во главе их тогда идет прорывающий. Они прорываются, проходят через врата и выходят наружу. Они выходят на свободу. Прорыв ведь произошел. Господь произвел его. Мы не останавливаемся, мы следуем за Ним. Мы прорываемся вместе с Ним и замечаем, что мы вдруг оказываемся на свободном пространстве. Все Бог сделал для нас, и мы можем радоваться этому и иметь в этом участие. Есть еще одно слово, я думаю, что оно находится во второй книге Самуила, в пятой главе. Или жить по синодальной Библии, вторая книга Царств, глава 5, от переводчика, где нам сообщается о прорыве, который произошел в дни Давида. Вторая книга Самуила, 5 глава, и именно 20 стих. Тогда Давид двинулся в Ал, Перацим, и когда он разбил их там, то он воскликнул: «Господь прорвал врагов моих передо мною». Есть одно такое место, которое очень примечательно. Там Давид принял хвалу лично для себя. Вы все знаете эту историю. Когда он выступил перед Голиафом и взял пращу, и поразил врага. Вы все знаете эту историю. И тогда ведь в Израиле пели песню: «Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч». Тогда он был прославленным человеком. Но здесь ведь все иначе. Здесь честь получил Бог. Не человека воспевали, которому Бог передал врага в руки. Но здесь с самого начала честь дается Богу. И я думаю, что так оно и должно быть. Ведь Давид просто с какой-то пращой. Это ж ведь не так, как если бы мы взяли ружье с оптическим прицелом, чтобы точно можно было попасть. И как я часто уже говорил об этом, совершенно неважно, в какое бы направление Давид бросил бы камень, Бог определил бы уже направление, и тогда все бы уже произошло, без всяких усилий. Итак, здесь это Господь, который даровал прорыв. Давид прекрасно осознавал это. То, что здесь находится превосходящая сила, здесь моей силой вообще ничего не сделать. Я еще раз прочитаю этот стих, 20. «Тогда Давид двинулся вал Перацим, и когда он разбил их там, то он воскликнул: «Господь прорвал врагов моих передо мною, как вода прорывает дамбу». Да, и как это все происходит, это мы знаем. Когда вода прорывает дамбу, тогда ее больше не остановишь. Тогда она течет со всей силой и все уносит вместе с собой. Итак, здесь Бог мощно прорвался, как вода прорывает дамбу. И Давид воздал ему честь за это. Когда приходит прорыв, и прорывающий идет перед нами, тогда мы все будем остерегаться, чтобы хотя бы в малейшем благодарить какого-нибудь человека или воздавать ему честь, но только Богу одному, который все это совершил. Есть еще подобное слово, которое ссылается на Бал Перацим, как мы читали здесь в стихе 20. Это слово мы тоже уже часто читали. Оно находится у пророка Исаии в 28 главе. Мы читаем эти все библейские места, чтобы заново можно было нас ободрить, что не мы были поставлены перед каким-то заданием, которое только Бог может выполнить. У нас есть наши задания, если речь идет о возвещении Слова и о многом другом. Тогда все это было возложено на нас. Но есть вещи, которые только Бог может сделать, и также только Он будет их делать. Исаия, 28 глава, 20 и 21 стих. «Ибо слишком коротка кровать, чтобы вытянуться на ней, и узко одеяло, чтобы можно было завернуться в него. Ибо как на горе Перацим, мы только что об этом читали, ибо как на горе Перацим поднимется Господь, и когда Он поднимается, тогда и мы поднимемся». Посмотрите, в Ветхом Завете оно было так. Бог ведь сам в облачном и огненном столпе шел перед народом израильским. Когда Он поднимался в огненном столпе, тогда поднимался весь народ. Когда Он наклонялся и останавливался в облачном или огненном столпе, тогда останавливался весь народ. Здесь нам говорится: «Ибо как на горе Перацим поднимется Господь, и как в долине при Гаваоне будет Он содрогаться от гнева, чтобы сделать дело свое». И потом еще продолжается дальше. «Чуждое дело и исполнит работу свою». Необычную работу. Это есть Божье Святое Слово. Это обетование здесь относится к нашим дням. Ибо здесь говорится не о начале, не о начале Его дела, а об исполнении, о завершении Его дела. Это мы также должны заметить. Я прочитаю еще раз 21 стих. «Ибо как на горе Перацим поднимется Господь». Я хочу это подчеркнуть. Не какой-нибудь человек. Бог посылает своих рабов и пророков. Но завершение своего дела Он сделает сам. «Скажите мне, кто был бы в состоянии? Разве не Моисей, великий пророк Божий, сказал: «Если ты не пойдешь с нами, если ты не пойдешь перед нами, то мы вообще даже не будем выходить». А потом Господь сказал: «Хорошо, тогда я пойду перед вами». Пророки имеют свое право, свои задачи, чтобы их выполнять. Но то, что Бог оставил за собой, то Он сам и сделает. Давайте же прочитаем дальше. поднимется Господь, как в долине при Гаваоне будет Он содрогаться от гнева. Ведь наступит день гнева, ведь в Откровении стоит о гневе Агнца. Но Бог будет ревновать о своем деле во время завершения. Все компромиссы будут окончены. Я честно признаюсь в том, то, что мы вчера в разговоре с братьями разных взглядов просто закрывали иногда глаза и уши, чтобы не производить никаких споров. Но потом все равно замечаешь, что это просто не работает. Дух Божий обличает и наказывает. Мы не для того здесь, чтобы идти на компромиссы. Мы для того здесь, чтобы бороться за истину, где бы в этом не было нужда. Не против людей, но за истину. Итак, здесь мы читали и прочитаем еще дальше. Он будет содрогаться от гнева, чтобы сделать дело свое, чуждое дело, и исполнить работу свою. Итак, не мою работу, но Его работу. И поэтому мы поем, скоро Его дело будет завершено, или же то дело. В любом случае, если мы стоим при каком-то деле и имеем в нем участие, то ведь в деле Божьем. И кто прочитает место из Библии о жатвенном поле, там написано: «Просите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Это ведь не наше поле. Это не наша пшеница. Ведь написано: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если пойдет в землю и умрет, то принесет много плода». Итак, это будет в конце времени милости, как и написано об этом в Откровении, и жатва созрела. И в оригинальном тексте стоит слово «полностью зрелое», «перезрелое». Жатва будет зрелой, и сам Господь пошлет в свою жатву своих делателей. Это Его дело, Его виноградник, Его жатва, Его община, не наша, Его община. Все принадлежит Ему. Он на кресте на Голгофе заплатил за это цену. Так же и мы больше не принадлежим самим себе, а тому, кто нас искупил. Мы по благодати стали драгоценным имуществом Божьим. И с сегодняшнего дня наша сердечная молитва будет такой: «О Господь, иди Ты перед нами, как прорывающий, и мы присоединимся к Тебе. Мы следуем за Тобой. Мы прорываемся с Тобой. Мы входим с Тобой через врата на свободное пространство. Мы разделяем Твою победу с Тобой, так как для этого мы были определены Богом. Мы наследники Божьи и сонаследники Иисуса Христа, нашего Господа, действительно привилегированный и предпочтенный народ в эти дни. Как часто мы это уже подчеркивали, не мы сами привели себя в это положение. Мы ведь Богом через предопределение и через избрание по милости теперь в эти последние дни были поставлены в это божественное положение. Господь же, как жених, должен ведь в конце иметь невесту. Вчера нам братья еще сказали то, что свадьба уже наступила, и она происходит. И, конечно же, мы покачали головой, но больше ничего мы и не сделали. Мы думали, что должны сохранять мир. Я очень сожалею об этом. Но я не хотел быть тем, кто создает какую-то ссору. Нет, Священное Писание говорит очень ясно в Матфеи в 25 главе. Те, которые были готовы, они вошли с женихом на свадебный пир, и дверь была заперта. Сегодня ведь все двери еще открыты. И свадьба должна быть, хотя жених еще не пришел. На такую свадьбу, здесь на земле, с большим шумом, с раздорами, со всем возможным, это должна быть свадьбой? От такого мы отказываемся. Когда наступит свадьба Агнца, тогда исполнится Откровение, 19 глава. «Возрадуйтесь, вы, небеса, и возвеселитесь, так как свадьба Агнца наступила». Ведь там не говорится «радуйтесь посреди всех скорбей на земле, может быть, один часик, и произведите прекрасную атмосферу». Нет. «Возрадуйтесь, вы, небеса, и вы, которые живете в них». Прочитать ли мне это вам? Чтобы все знали, что так оно и написано. Откровение, 19 глава. Я не буду все это читать, ведь время так быстро проходит. Откровение, 19 глава, 1 стих. «После этого я услышал шум, который звучал, как громкое ликование большого народа, который восклицал на небе, не на земле, не так, как здесь, этот небольшой стон, а потом еще, чтобы этот стон можно было немножко заглушить самосделанной атмосферой, но свободны от всех страданий, отложили земную хижину, изменены и находятся во славе». А потом здесь написано в 7 стихе: «Будем жить, радоваться и ликовать, и воздадим Ему славу, ибо настал брак Агнца, и невеста Его приготовила себя, или же снарядила». И потом все остальное описывается здесь. И потом в стихе 10 написано, может быть, мы возьмем еще 9 стих. «Затем Он сказал мне: напиши, блажены те, которые приглашены на брачный пир Агнца». Мы верим, так, как об этом говорит Писание. И кто прочитает в точности Откровение 14 главу, тот найдет такие вещи, то, что пение в небесах было таким громким, так что оно было слышно на земле, и 144 тысячи учились петь эту песню, и они слышали это пение в небесах на горе Сион. Я вам прочитаю это. Откровение, 14 глава, 2 стих. «И я услышал звук с неба, как шум многих вод, и как грохот сильного грома. В то время звук, который я слышал, звучал, как звук арфистов, играющих на арфах своих. Они пели новую песнь перед троном и перед четырьмя живыми существами и старейшинами, и никто не мог выучить этой песни, кроме 144 тысяч искупленных от земли». Итак, потом будет играться на арфах, тогда будут петь новую песню, тогда будет восклицание и радость в небесах. Аминь, брат Рус говорит, в небесах. Благодарность Богу, то, что оно так будет. Представьте себе, здесь мы несколько часов находимся вместе. Тогда ведь это ж такая прекрасная воскресная атмосфера. А потом мы встречаемся с будними днями, со всеми трудностями, со всеми проблемами. И радость ведь еще здесь несовершенна. Все заново. Приходят какие-то трудности и огорчения. Нет, когда Господь возвратится, тогда исполнится то, что Он сказал. «Я пойду и приготовлю для вас место, и потом я возвращусь, чтобы можно было взять вас к себе, чтобы вы были там и где я». Это есть обетование, которое Господь нам дал. И здесь, в 14 главе, было сказано о играющих на арфах. И вы также можете это прочитать в 15 главе. Ведь это все происходит у Кристального моря, не у Боденского озера, и не у вас на Фирфальшетском озере или где-то еще на Мильшетском озере. Нет, у Кристального моря. Откровение 15 глава, 2 стих. «И я увидел нечто, как кристальное море, перемешанное с огнем, и увидел тех, которые одержали победу над зверем и образом его, и над числом имени его, стоящих у кристального моря, с Божьими арфами в руках. Они пели песнь Моисея, раба Божья, и песнь Агнца со словами: «Велики и чудны дела Твои, Господи, Боже всемогущий, праведны и истинны пути Твои, Царь народов». Таким образом, в Святом Писании нам самым ясным образом показаны различные взаимосвязи и связанные с ними события. Я думаю, это был брат Матиас, который сказал: «Мы вышли из Вавилона не для того, чтобы создавать новое замешательство, чтобы заново можно было толковать. Мы вышли, чтобы оставить позади все толкования, которые вызвали замешательство. Мы следуем за Агнцем, куда бы он ни шел. Он прорывающий. За ним мы следуем и выходим на широкое пространство. Но это пространство получило божественные границы. Мы не выходим за слово, за написанное слово, а остаемся в пределах слова. Почему? Потому что мы стали частью Слова Божьего. Мы, по милости, рождены от этого семени. Давайте жить подведем итог, о чем сейчас идет речь. Народ, который собирается, он не собирается к человеку. «Собери мне мой народ». Всегда это был вход к скинии откровения, куда собирался народ Божий. И Господь сказал: «Там, где я открою мое имя, где я о нем возвещу, там я буду вам себя открывать. Там я буду говорить с вами». И это действительно касается только того, где он смог открыть свое имя, где он смог сам себя открыть, где он смог открыть свое слово, где он может открывать свои тайны. В этом ведь различие. Бог поставил нас на святую землю, на святую землю откровения, и Господь, который созывает свой народ вместе, идет перед нами. Посмотрите, Иоанн, как предтеча Господа, потом пережил тот день, когда он указал на Иисуса. И ведь написано: с того дня ученики Иоанна следовали за Господом Иисусом. Это очень-очень важно, чтобы мы не говорили только о посланнике и о послании, но чтобы мы поняли, для чего было послано послание и посланник. И именно для того, чтобы нам можно было указать на Иисуса Христа, Господа и Спасителя и главу общины. И чтобы можно было привести нас в связь вместе с Ним через Слово и Дух. И это происходит сейчас, с кровью искупленным множеством. Мы верим от всего сердца в искупление через пролитую кровь на кресте на Голгофе. Мы верим в прощение нашей вины и наших грехов. Мы верим также в то, что Бог возродил нас через живое и пребывающее вовеки семя Слова Божьего, через зачатие Святым Духом. Слово и Дух и кровь действуют вместе верующих людях. Мы собираемся перед Господом, чтобы следовать за Ним. И мы знаем, как мы уже читали, Он поднимется, Он прорвется. Как Он тогда прорвался, Он пойдет впереди нас. Как Он шел впереди, Он ведь знает, какое мы творение. Мы трусы, мы неудачники и многое другое. Но Он, Господь, Он Царь царей. Он еще ни одной битвы не проиграл и не проиграет. Он остается победителем с Голгофы. И есть такое прекрасное изречение. То, что Иисус побеждает, это остается решенным навеки. И мы находимся на стороне победителя с Голгофы. Он совершает прорыв, а мы только ждем того. Мы ожидаем только того, чтобы потом можно было следовать за Ним через врата наружу, и чтобы можно было радоваться тому, что Он по милости нам даровал. Пусть жить это слово из Михея 2 главы войдет в наше сердце, чтобы мы только не принадлежали к тем, которые про себя говорят: «Перестаньте пророчествовать, проповедуйте нам те вещи, о которых мы уже всегда слышали». Нет, такое помышление и такая речь да не найдется посреди нас. Напротив, чтобы мы все больше жаждали слышать истинное и чистое Слово Божье. Народ Божий имеет право в эти дни слышать чистое Слово, как оно вышло из уст Его. И Его Слово — это не какое-то незначительное послание, как мы об этом слышали вчера вечером, но это значимое Слово для наших дней и для нас, как народа Божьего. Для других оно может не иметь значения, потому что они не подчинились божественному предназначению. Для нас оно имеет большое значение, слава Богу за это. И мы именно поэтому, по милости, хотим иметь в нем участие. То, что Бог сделал с Израилем, для всех остальных ведь не имело никакого значения. Но для народа Израиля имело величайшее значение. То же самое касается и народа Божьего в эти дни. Конечно же, другие говорят, они там бегут за каким-то человеком. А за кем же они бегут? Ведь большинство из людей бегают за Папой Римским, а другие за епископами. И все бегут за кем-то, они этого только не замечают. Они видят только нашу соринку или сучок. А своего бревна они не видят. Благодарность Богу, то, что мы не бежали ни за каким человеком. Господь призвал нас. Он тот, кто сказал: «Вы, мой народ, отделитесь, выйдите, не прикасайтесь ни к чему нечистому». Этому Его зову мы последовали. И поэтому мы уверены, что мы принадлежим к тем, с кем Бог в этом пророческом периоде спасительной истории сам будет творить спасительную историю, в которой Он сам будет нам давать участие в том, что Он в эти дни приводит к завершению. И как мы уже читали в вступительном слове, точно так же, как в начале все было поставлено на библейско-пророческую основу, так оно и происходит сейчас в конце. И из этого мы узнаем, что это может быть только от Бога, так как первый есть также и последний, альфа есть также и омега, Он, который начал, Он и завершит. Да удастся Ему по милости совершить свое дело с нами. Ему принадлежит честь и хвала во веки вечные. Аминь. Давайте встанем и вместе помолимся. Может быть, мы споем этот куплет: «Каков я есть, так оно должно быть». Такой, как есть. Так оно должно быть. не моя сила, но только Ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Божий Агнец, я иду. Я иду. Давайте жить, склоним наши головы. Я хочу спросить, есть ли некоторые здесь, у кого есть желание участвовать в действии Божьем, кто чувствует, что к нему было проговорено, и кто ощущает это, и кто хочет посвятить свою жизнь Господу. И как мы часто уже говорили о том, только там, где Он начал, Он может там и продолжить, и может также завершить. Мы должны знать и пережить момент начала в себе, чтобы можно было пережить продолжение и завершение. Если же Господь говорил с нами, тогда мы должны следовать за Ним и не ожесточать свои сердца, а приходить к Нему. Он еще сегодня зовет: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Я освежу вас. Я дам покой душам вашим». У Него мы находим то, чего иначе не найдем. Послание Божье, открытого Слова, это значимое Слово для наших дней. Благо всем тем, которые находят милость перед Богом и слышат то, что Дух говорит общинам, принимают, чтобы можно было иметь участие в том, что Бог согласно Своему Слову делает. Пока все головы склонены, и все глаза закрыты, и все сердца открыты, и мы пребываем в тихой молитве перед Богом, не стыдитесь, чтобы можно было поднять руку, если мы должны включить вас в эту молитву. Кто коротко поднимет свою руку? Спасибо большое, спасибо большое, спасибо, спасибо, спасибо. Бог да благословит вас. Бог да благословит вас. Бог да благословит нас вместе. Давайте жить помолимся. Господь наш Бог, который говорил с нами простым, но проникающим образом, мы стоим здесь в осознании того, что Ты присутствуешь, и перед лицом Твоим все открыто. И Ты знаешь не только слова, но проверяешь мысли сердец, ибо Ты даже исследуешь почки. Возлюбленный Господь, Ты знаешь наши пути, где они были кривыми, сделай их прямыми, где они были ложными, сделай их правильными. Иди Ты перед нами, будь Ты прорывающим. Мы хотим следовать за Тобой. Мы услышали Твой зов. Пришли к Тебе, о Господь. Иди Ты перед нами. Будь с нами до самого конца. Будь в нас, оживляющей силой Божьей. Возлюбленный Господь, мы благодарим Тебя от всего сердца. Как ясно Твое Слово, как понятно Ты сделал его нам через откровение и поучение Святого Духа. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Твой Дух стал нашим Учителем, который ведет нас во всякую истину. Возлюбленный Господь, теперь мы просим за тех, кто поднял свои руки, и за многих других. Ты знаешь все наши нужды. Мы все очень сильно нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Смилуйся над нами. Сотвори Божью жизнь в нас, о Господь. И прими нас. Иди Ты перед нами. и соедини нас с собой и друг с другом. О Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты уже сделал. Аминь.